После недавней регенерации у Пьеро явно разбалансировался блок симуляции эмоций. А в лингвополе речевого комбайна попали чужие семантические кластеры. Что еще завселился дьявол в устах исчадия материализма? Эдак он скоро на латыни забормочет, подумал стальной Венедикт. «Ну-ну, спокойнее», — сухо сказал он. «Продолжай. Про то, как вы угробили нашу базу цепелинов, можешь не рассказывать. Я уже видел красочный репортаж. Знаешь, кстати, кто там набедокурил, оказывается?» Пьеро попытался сделать заинтересованное лицо. Получилась хорошая иллюстрация к справочнику по физиогномике психопатологии. «Террористы, а кто же еще?» — самодовольно ухмыльнулся Щуро. «Ну ладно, расскажи, что с тобой-то стряслось?» «Мы настигли депо недалеко от водохранилища и открыли огонь на поражение. Он катапультировался, и тут нас кто-то сбил. Кто, не знаю. 2 часа я горел, 2 часа ушло на частичную регенерацию. Потом я взял на шоссе машину, и вот я здесь».
«Я не спрашиваю тебя, дорогой, каким образом ты взял машину и куда подевался ее владелец?» Щеро продолжал ухмыляться. «Я надеюсь, на номерах машины не было буквочек ДБ?»
«Не было», — отмахнулся Пьеро. «Машина была цивильная. Лох, его теща, какие-то дети. Короче, обычная семья».
Щеро хладнокровно представил себе, что произошло с обычной семьей. Что ж, семье не повезло. Он хотел похвалить Пьеро, но в этот момент проделенькал вызов Вифона.
«Давай», — разрешил Щеро.
На экране появился генерал Воронов. Он был предельно лаконичен.
«Я ее нашел, Венедикт. Ты был прав, моя полковница ненадежна. Она слышала в ВР не то, что доложила мне. Сейчас ее ведут нюхачи. Она находится в одном из фургонов группы наблюдателей ЮНЕСКО. Фургоны движутся по направлению к внешней кольцевой дороге».
«Есть!»
Щеро пришел в неподдельное ликование.
«Есть, черт побери!»
Он выскочил из своего кресла и прошелся по кабинету. Кресло за ним едва поспевало.
«Так, Анатолий Андреевич», — он приблизил лицо к экрану, — «ты хоть понимаешь, что мы нашли на самом деле?»
«Признаться, не вполне. По-моему, мы нашли любовника полковника Шельновой в числе наблюдателей ЮНЕСКО, и все».
Воронову было сейчас не до этого. Его больше интересовал бедлам вокруг змея.
«Ни хрена ты не понял, дорогой. Любовник ее, которым и в этом можно уже не сомневаться, является твой сетевой лейтенант Августин Депп. Мы, конечно, нашли, но это не все. Мы нашли террористов. Всех сразу. ЮНЕСКО — их прикрытие, и в этом тоже можно не сомневаться ни на секунду».
Денек выдался жаркий, тупо пробормотал Воронов, для которого из уст Щуро прозвучало настоящее откровение. Но генерал умел быстро наводить порядок в своей лобастой голове.
«Так давай уничтожим засранцев, а, Венедикт?»
«Давай, конечно, давай», — живо подхватил он предложение Воронова. «Но один человек мне нужен будет живым, собственно, Августин Депп».
«На здоровье, Венедикт, но чур баш на баш. Мне нужна Ксения Шельнова, живая и невредимая».
В таких вопросах между Щуро и Вороновым всегда царило полное взаимопонимание.
«Воздушная тревога, степень готовности нулевая. Рядовой Ксения, проснитесь!»
Громко зашептал Августин на ухо спящий. Девушка вскинулась и часто заморгала, пытаясь проснуться скорее, чем представляется возможным для вида Homo sapiens. Увидев склоненное над собой лицо Августина, она неуверенно улыбнулась. «Что за солдафонские штучки?» — поинтересовалась Ксюша и, прикрыв ладонью чувственный рот, без всяких следов помады, зевнула.
«Жизнь такая!» — Августин поцеловал ее в щеку.
«Какая?» — поинтересовалась Ксюша, потягиваясь.
«Кажется, сегодня мне пришлось убить человека, и, кажется, ни одного», — неожиданно для самого себя сказал Августин.
«Думаю, ты немного скромничаешь насчет сегодня. Вчера, насколько мне известно, тебе тоже пришлось уложить кое-кого в веселом квартале. И, насколько я помню, вчера вечером ты не выглядел раскаявшимся или шокированным. Рассказывал мне о ВР и о тех перспективах, которые открывает перед тобой добытый в бою форсаж. Кстати, на твоей левой теннисной туфле я еще вчера заметила пятнышко подсохшей крови. Обычная грязь, — подумала вчера наивная дурочка Ксюша».
«Хорошо, наивная дурочка Ксюша, а каким образом ты при всей своей наивности и глупости нашла меня в столь экзотическом месте?» — спросил Августин, памятуя о том, что лучший способ защиты — нападение.
Но Ксюша была не из тех, кем легко манипулировать в процессе разговора. Она принадлежала к числу тех, кто манипулирует. «Не обо мне речь. Я пришла сюда, чтобы разобраться в произошедшем. Мне не хочется думать, что мой мужчина — грязный, вонючий киллер, готовый отправить на тот свет, пусть не самых благородных, но все-таки людей, за приставку к своей альфа-станции. Но кое-что я тебе скажу. О веселом квартале я узнала из утреннего выпуска «Мегаполиса». Пару интересных подробностей можно было видеть по 6-му каналу. Там даже был цифровой ролик с эмуляцией поведения преступника. То есть тебя. Ты там такой симпатичный был. Еще краше, чем в жизни. А глаза знаешь какие? Зверские. Very sexy, одним словом. Вот это да. С эмуляцией действий симпатичного преступника Августина Деппа. Глаза зверские. Подумать только. Августин начинал терять интерес к беседе гораздо быстрее, чем иссякли занимательные факты. Осознание того, что он по горло увяз в смердящем болоте подстав, фальсификации и непонятно кому нужного вранья, подавляло в нем всякое желание оправдываться. Ксюша была умной женщиной. Она поняла, что взяла слишком круто, и пора действовать не только кнутом, но и пряником. «Пойми меня, милый», — сказала она, поглаживая плечо Августина, присевшего на кровать рядом с ней. «Я ни на минуту не верю в то, что ты мог сделать это. Именно поэтому я здесь». «А если бы все было так, как показывали по 6-му каналу, — разъярился Августин, — ты наплевала бы на все хорошее, что было между нами, и отправилась искать чистенького мальчика, который только утирается, когда на него мочатся нехорошие парни, так?» У Августина не было сил орать. Не было сил доказывать свою правоту, разрывая на себе рубаху. Но почему-то его тихий, приобретший легкую хрипотцу голос, звучал в тесном отсеке фургона особенно проникновенно. Ксюша убрала волосы со лба. Ксюша выдержала длинную паузу. Она поцеловала Августина в плечо, скрытое холщовой рубахой хатоя, и сказала: «Даже если все было так, как показали, я не буду тебя винить. Даже будь ты алфавитным бомбером, я все равно не изменила бы своего отношения к тебе, Августин. Мне кажется, моя любовь выше морали», — ласково сказала Ксюша, и ее рука скользнула по правому бедру Августина. Часть четвертая. В наушниках наступила долгая пауза. «Да», — Локи щелкнул пальцами. «Эта девчонка не лжет. По крайней мере, она не лжет в том, что Августин ее парень». «А как насчет полковника ДБ?» — спросил простоватый Валюха. «Может, и полковник, кто ее знает. Удостоверение, по крайней мере, подлинное», — пожал плечами Локи. «И пистолет более чем подлинный. А вообще, Валюха, шел бы ты малость поспать. Завтра самый хреновый день века». «Да спасибо, Филипп Валерьевич. Я уж как-нибудь...» Раздался вызов по секретному УКВ-каналу. Локи щелкнул парой тумблеров. В тех же наушниках, в которых 10 минут назад звучал ласковый голос Ксюши, зашелестел тихий шепот. «Говорит Клавдий, как слышите меня?» «Слышу отлично, говори», — отрывисто бросил Локи. «Зубы дракона дали отличные всходы, повторяю, принял плавно», — прервал его Локи. «Завтра в 19:00, южная окраина хутора Глинище. Повтори». Клавдий повторил слово в слово. «Всем до встречи, отбой». Да, он не ошибся в своем выборе. Недаром Валюха, заделанный под герцогского контура в аватаре Грифона, убил 2 недели назад этого заблудшего республиканского центуриона. Им нужен был абсолютно среднестатистический, в меру ограниченный человек, и они нашли его. Им нужен был убитый до смерти, и они сделали ему убийство до смерти. Во время депрессии, которая почти всегда наступает после полного вылета СВР, человек согласен на любое опасное задание, на любое сумасбродство, лишь бы не быть поглощенным рутиной повседневности. Клавдий сейчас, кажется, поставил рекорд по эффективности агентурной работы. Что значит ломка? «Валюх, ты умеешь входить в виртуальную реальность без капсулы?» — спросил Локи, хитро покосившись на своего помощника.
«Нет», — оторопело пробормотал тот.
«И не надо», — бросил Локи. Он хотел сказать: «А я умею», но боязнь сглазить удержала его. Потом было то, чего Августин никак от себя не ожидал. Несмотря на нечеловеческую усталость, переизбыток впечатлений, боль в ушибленном локте и неприятную пульсацию в недолеченном зубе, ловкой руке Ксюши удалось склонить Августина к настоящему любовному безумию. Некогда Августин считал, что опасность обостряет и увеличивает любовное влечение в 100 раз лучше любой виагры. На борту падающего в море самолета стоит даже у абсолютных импотентов. В статье, которую читал Августин, приводилось довольно убедительное обоснование, почему это происходит. Что-то по поводу влечения к смерти. Он читал об этом, но никогда не думал, что в минуты, когда тревога особенно сильна, желание любить ощущается человеком столь остро.